Глава 3. «Ваша реинтеграция состоит из трех этапов», — сказал О'Брайен. «Обучение, понимание и принятие. Пришло время перейти ко второму этапу». Как и всегда, Уинстон лежал на спине. Но в последнее время ремни, сковывающие его, были ослаблены. Они все еще прижимали его к кровати, но теперь он мог немного пошевелить коленями, повернуть голову из стороны в сторону и приподнять руки от локтя. Прибор со шкалой тоже пугал уже не так сильно. Если достаточно быстро соображать, можно было избежать мучений. В основном О'Брайен дергал за рычаг, когда Уинстон проявлял глупость. Иногда они проходили весь сеанс без использования прибора. Он не мог вспомнить, сколько уже было сеансов. Казалось, что весь процесс растянулся на долгое, неопределенное время. Возможно, прошло уже пару недель. Интервалы между сеансами иногда составляли несколько дней, а иногда всего час или два. «Пока вы здесь лежали, — сказал О'Брайен, — вы часто задавались вопросом, да и меня спрашивали, зачем Министерство любви тратит на вас столько времени и сил. Когда вы еще были на свободе, вы задавали себе, по сути, тот же вопрос. Вы понимали механизм существования нашего общества, но не понимали его основных мотивов. Помните, как вы писали в дневнике: «Я понимаю как, но не понимаю зачем». И вот, когда вы задумались об этом «зачем», тогда вы и поставили под вопрос свою нормальность, свое здравомыслие. Вы прочли книгу Гольдштейна, или, по крайней мере, некоторые ее главы. Вы нашли там что-нибудь такое, чего не знали раньше? «Вы ее читали?» — спросил Уинстон. «Я ее написал. Точнее, я участвовал в ее создании. Вы ведь знаете, что книги не создаются одним человеком. То, что там говорится, правда?» «В целом, описание ситуации правильное. Но программа, которую он излагает, полная ерунда. Тайное накопление знаний, постепенное просвещение общества, что в конечном счете приведет к восстанию пролетариата и свержению партии. Вы ведь и сами предвидели, что там будет сказано нечто в этом роде. Все это ерунда. Пролы никогда не восстанут. Ни через 1000 лет, ни через 1 000 000. Они не смогут. Мне даже не нужно говорить вам причину, вы и так уже ее знаете. Если вы когда-нибудь тешили себя надеждой о неистовом восстании, оставьте это дело. Этого не произойдет. Партию не свергнуть. Власть партии вечна. Сделайте это отправной точкой своих мыслей». Он подошел к койке. «Вечно», — повторил он. «А теперь вернемся к вопросу «как» и «зачем». Итак, вы хорошо понимаете, как партия удерживает власть. А теперь скажите мне, зачем мы цепляемся за эту власть? Каков наш мотив? Зачем нам нужна власть? Ну, давайте же смелее», — добавил он, так как Уинстон молчал. Но еще пару мгновений Уинстон лежал молча. Его охватило чувство сильной усталости. На лице О'Брайена снова появился уже знакомый отблеск дикого энтузиазма. Уинстон заранее знал, что скажет О'Брайен, что партия стремилась к власти не для своих целей, а только для блага большинства, что он стремился к власти, потому что люди в своей массе слабые и трусливые создания, которые не умеют разумно распоряжаться свободой и смотреть правде в глаза. Поэтому они должны управляться и систематически обманываться другими, более сильными и умными, чем они, что человечество делает выбор между свободой и счастьем, и что для большей части человечества счастье лучше, что партия — это вечный защитник слабых. Она предана высшей цели и творит зло во имя добра, жертвует собственным счастьем ради счастья других. И самое ужасное, подумал Уинстон, что когда Брайан скажет это, он сам в это поверит. Это было видно по его лицу. О, Брайан знал все. Знал в 1000 раз лучше, чем Уинстон. Он знал, каков мир на самом деле, в каком убожестве живут люди, какой ложью и жестокостью партия удерживает их в этом состоянии. Он все понимал, он все проанализировал и взвесил. Это все было неважно, ведь все оправдано конечной целью. «Что ты можешь сделать?» — думал Уинстон, против безумца, который умнее тебя, который внимательно выслушивает твои аргументы, а затем просто продолжает упорствовать в своем безумии. «Вы управляете нами для нашего же блага», — тихо сказал он. «Вы считаете, что люди не способны сами собой управлять, и поэтому...» Он вздрогнул и чуть не закричал. Резкая вспышка боли пронзила его тело. Стрелка на шкале достигла 35. «Это было глупо с твоей стороны, Уинстон. Глупо!» — сказал он. «Тебе следовало бы подумать, прежде чем говорить такие вещи». Он потянул рычаг назад и продолжил. «Теперь я отвечу на свой вопрос. Партия стремится к власти исключительно ради самой власти. Нас не интересует благо других. Нас интересует исключительно власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье, только власть. Чистая власть. Что означает чистая власть, вы скоро поймете. Мы отличаемся от всех олигархий прошлого тем, что знаем, что делаем. Все остальные, даже те, кто были похожи на нас, были трусами и лицемерами. Немецкие нацисты и русские коммунисты очень близко подошли к нам в своих методах, но у них никогда не хватало смелости признать свои собственные мотивы. Они делали вид, а может быть даже верили, что захватили власть вынужденно, на ограниченное время, и что уже не за горами утопия, где люди будут свободны и равны. Мы не такие. Мы знаем, что никто никогда не захватывает власть с намерением отказаться от нее. Власть — это не средство, это цель. Диктатуру устанавливают не для того, чтобы защитить идеи революции. Революцию как раз начинают для того, чтобы установить диктатуру. Цель преследования — само преследование. Цель пыток — сами пытки. Цель власти — сама власть. Теперь... «Вы меня понимаете?» Уинстон был поражен, и уже не впервые, каким уставшим выглядело лицо О'Брайена. Он был сильным, мясистым и жестоким. Он был полон ума и своего рода страстного, но контролируемого служения своему делу, перед которым Уинстон чувствовал себя беспомощным. Но он устал. Под глазами были мешки, кожа на скулах обвисла. О'Брайен наклонился над ним, намеренно приближая к нему свое измученное лицо. «Вы думаете, — сказал он, — что мое лицо старое и уставшее? Вы думаете, что я говорю тут вам о власти, а сам даже не могу предотвратить разложение собственного тела? Разве вы не понимаете, Уинстон, что индивидуум — это всего лишь клетка? Усталость клетки — это бодрость организма. Разве вы умрете, если обрежете ногти?» Он отвернулся от койки и снова стал ходить взад и вперед, засунув одну руку в карман. «Мы — жрецы власти», — сказал он. «Власть — это наш бог. В настоящее время власть для вас — это всего лишь слово. Но пришла пора объяснить вам, что такое власть? Первое, что вы должны понять, это то, что власть коллективна. Индивид обладает властью только в той мере, в которой он перестал быть индивидом. Вам же знаком лозунг партии? Свобода – это рабство. Вам когда-нибудь приходило в голову, что его можно просчитать и в обратном порядке? Рабство – это свобода. Когда человек один, пусть он и свободный, он всегда терпит поражение. Так и должно быть. Потому что каждый человек обречен на смерть. И это главный его недостаток. Но если он сможет полностью, безоговорочно подчиниться, если он сможет отказаться от своего эго, если он сможет слиться с партией, тогда он сам станет партией, он станет всемогущим и бессмертным. Второе, что вам нужно понять, это то, что власть — это власть над людьми, над их физическими телами, но прежде всего над их разумами. Власть над материей или внешней реальностью, как бы вы ее ни называли, не важна. Материю мы уже контролируем полностью. На мгновение Уинстон забыл о рычаге и шкале. Он сделал яростную попытку сесть, но ремни болезненно врезались ему в кожу. «Но как вы можете контролировать материю?» — взорвался он. «Вы же не можете контролировать климат или закон всемирного тяготения, а еще болезни, боль, смерть!» Жестом руки О'Брайен прервал его. «Мы контролируем материю, потому что контролируем разум. Реальность находится внутри черепа. Постепенно вы это усвоите, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация, все что угодно. Если бы я захотел, я мог бы взлететь с этого пола, как мыльный пузырь. Я не хочу, потому что этого не хочет партия. Вы должны избавиться от представлений 19 века о законах природы. Мы сами создаем законы природы. Но вы этого не делаете. Вы даже не хозяева этой планеты. А как насчет Евразии и Астазии? Вы их еще не победили. Это не важно. Мы победим их, когда нам это будет удобно. А даже если и не победим, это не важно. Мы можем просто исключить их из нашей жизни. Океания — это наш мир. Но ваш мир — всего лишь пылинка. Человек — крошечный и беспомощный. Как долго уже существует мир, Земля? В течение миллионов лет Земля была необитаемой. Ерунда. Земля такая же, как и мы. Не старше. Как она может быть старше? Все существует только в человеческом сознании. За его границами нет ничего. Но в земле и в горных породах полно костей вымерших животных, мамонтов, мастодонтов и огромных рептилий, которые жили здесь задолго до появления человека. Вы когда-нибудь видели эти кости, Уинстон? Конечно, нет. Их придумали биологи 19 века. До человека не было ничего. После человека, если бы он мог прийти к концу, тоже не было бы ничего. Вне сознания человека нет ничего. Но вся Вселенная находится вне нас. Посмотрите на звезды. Некоторые из них удалены от нас на миллионы световых лет. Они недоступны для нас. «Какие еще звезды?» — равнодушно сказал О'Брайен. «Это искорки в нескольких километрах отсюда. Если бы мы захотели, мы могли бы прикоснуться к ним. Мы могли бы даже погасить их. Земля — центр Вселенной. Солнце и звезды вращаются вокруг нее». Уинстон сделал еще одно судорожное движение, пытаясь приподняться. На этот раз он ничего не сказал. О'Брайен продолжал, как бы отвечая на его молчаливое возражение. «Для определенных задач, конечно, это не так. Когда мы путешествуем по океану, или когда мы предсказываем затмение, мы часто считаем удобным утверждать, что Земля вращается вокруг Солнца, а звезды находятся на расстоянии в миллионы и миллиарды километров. Но что из этого? Вы думаете, что нам не по силам создать двойную систему астрономии? Звезды могут быть близкими или далекими, в зависимости от того, что нам нужно. Как вы думаете, нашим ученым это не по силам? Вы забыли про двоемыслие? Уинстон откинулся обратно на койку. Что бы он ни сказал, мгновенный ответ О'Брайена сокрушал его, как дубинка. И все же он знал. Он знал, что он был прав. Вера в то, что ничего не существует вне человеческого сознания, ведь должен быть способ опровергнуть это. Разве не было доказано еще давным-давно, что это заблуждение? Для этого даже был специальный термин, только он забыл какой. Слабая улыбка дрожала в уголках рта О'Брайена, когда он смотрел на него сверху вниз. «Я же говорил вам, Уинстон», — сказал он, — «философия — это не ваше. Слово, которое вы пытаетесь вспомнить — солипсизм. Но вы ошибаетесь. Это не солипсизм. Коллективный солипсизм, если хотите. Но это нечто другое. Даже, я сказал бы, нечто противоположное. Но мы отвлеклись от темы», — добавил он уже другим тоном. «Настоящая власть, власть, за которую мы должны сражаться и днем, и ночью, это власть не над вещами, а над людьми». Он сделал паузу и на мгновение снова принял вид школьного учителя, спрашивающего многообещающего ученика. «Как один человек утверждает свою власть над другим? Уинстон». Уинстон задумался. «Заставляя его страдать», — сказал он. «В яблочко. Заставляя его страдать. Послушания недостаточно. Если человек не страдает, как вы можете быть уверены, что он подчиняется вашей воле, а не своей? Власть заключается в причинении боли и унижений. Власть заключается в том, чтобы разорвать человеческое сознание на куски, а затем собрать его воедино в том виде, в котором хотите вы. Теперь вы понимаете, какой мир мы создаем. Это полная противоположность глупым гедонистическим утопиям, которые воображали старые реформаторы. Наш мир — это мир страха, предательства и мучений. Мир топчущих и растоптанных. Мир, который по мере своего совершенствования будет становиться не менее, а только более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет направлен на причинение еще большей боли и страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В нашем мире не будет никаких чувств и эмоций, кроме страха, гнева, ликования и самоуничижения. Все остальное мы уничтожим. Мы активно искореним способы мышления, оставшиеся с дореволюционных времен. Мы уже разорвали связи между родителем и ребенком, между мужчиной и женщиной, между одним человеком и другим. Никто больше не доверяет супруге, ребенку, другу, а в недалеком будущем вообще не будет ни жен, ни друзей. При рождении детей будут забирать у матерей, как яйца у курицы. Половой инстинкт будет искоренен. Размножение будет ежегодной формальностью, как продление продовольственной карточки. Мы ликвидируем оргазм. Люди больше не будут его ощущать. Над этим уже трудятся наши неврологи. Не будет иной верности, кроме верности партии. Не будет иной любви, кроме любви к большому брату. Не будет иного смеха, кроме ликующего смеха над побежденным врагом. Не будет искусства, литературы, науки. Когда мы станем всемогущими, наука нам больше не понадобится. Не будет различия между красотой и уродством. Не будет ни любознательности, ни удовольствия от жизни как таковой. Все, что приносит удовольствие, будет уничтожено. Но всегда, не забывайте об этом, Уинстон, всегда будет опьянение властью. И чем дальше, тем оно будет сильнее и изощреннее. Каждый миг будет пронизан радостью победы, наслаждением от того, что враг беспомощен и подавлен, если бы будущее можно было изобразить на плакате, это был бы ботинок, топчущий лицо человека. Вечно. Он замолчал, как будто ожидал, что Уинстон возразит. Но Уинстон лишь еще больше вжался в койку. Он ничего не мог сказать. Его сердце стыло от речей О'Брайена. Тот продолжал. «И помните, что так будет всегда. Всегда будет лицо, по которому будет топтаться наш тяжелый ботинок. Всегда найдется какой-нибудь еретик или враг государства, которого можно будет снова унижать и ломать. Все, что вы пережили с тех пор, как оказались в наших руках, будет продолжаться вечно и даже будет становиться хуже. Шпионаж, предательство, аресты, пытки, казни, исчезновения никогда не прекратятся. Это будет мир ужаса и доминирования. Чем сильнее будет становиться партия, тем менее она будет терпимой. Чем слабее оппозиция, тем жестче деспотизм. Гольдштейн и его еретические идеи тоже будут жить вечно. Каждый день, каждую минуту их будут громить, опровергать, высмеивать, оплевывать, и все же они будут всегда выживать. Эта драма, которую я разыгрывал с вами в течение последних 7 лет, будет разыгрываться снова и снова, поколение за поколением, всегда в более тонких и хитрых формах. Еретик всегда будет под нашим контролем, кричащий от боли, сломленный, презренный и, в конце концов, полностью раскаявшийся, спасенный от самого себя, добровольно падающий к нашим ботинкам. Это мир, который мы создаем, Уинстон. Мир вечной победы, вечного триумфа, вечного и безграничного доминирования. Мир вечной власти партии. Я вижу, что вы уже начинаете понимать, каким будет этот мир. Но в конечном итоге вы не просто это поймете. Вы примете это. Вы будете это приветствовать. Вы станете частью этого. Уинстон немного пришел в себя. «Вы не сможете», — слабо сказал он. «Что вы имеете в виду, Уинстон? Вам не удастся создать мир, который вы только что описали. Это всего лишь мечта. Это невозможно». «И почему же?» «Невозможно построить цивилизацию на страхе, ненависти и жестокости. Она не просуществует долго». «Почему же нет? Она не жизнеспособна, в ней не будет жизненной силы. Она падет, самоуничтожится». «Чушь! Вы вбили себе в голову, что ненависть изнурительнее любви. Но с чего вы это решили? А даже если и так, то какая разница? Допустим, мы решили быстрее изнашиваться». Допустим, мы ускорим темп человеческой жизни так, что к 30 годам люди будут уже ни на что не годными овощами. И что из этого? Разве вы еще не поняли, что смерть индивидуума не означает смерть партии? Партия бессмертна. Как обычно, его слова повергли Уинстона в состояние беспомощности. Более того, он боялся, что если будет и дальше упорствовать в своем несогласии, О'Брайен снова возьмется за рычаг. И все же он не мог молчать. Слабо, без аргументов, выражая лишь немой ужас перед тем, что сказал О'Брайен, он произнес: «Я не знаю. Да и мне все равно. Но у вас ничего не получится. Что-то вас победит. Жизнь победит вас. Мы контролируем жизнь, Уинстон, на всех ее уровнях. Вы вообразили, что есть нечто, называемое человеческой природой, которая будет возмущена тем, что мы делаем. и восстанет против нас. Но мы создаем человеческую природу. Люди бесконечно податливы. Или, может быть, вы вернулись к своей старой идее, что пролетарии или рабы восстанут и свергнут нас? Выбросьте это из головы. Они беспомощны, как скот. Человечество — это партия. Все, кто за ее пределами, беспомощны и не важны. Мне все равно. В конце концов, они вас свергнут. Рано или поздно они поймут, кто вы такие, а потом разорвут вас в клочья. Мне интересно, у вас есть какие-то реальные основания думать, что это произойдет? С чего вы это решили? Нет. Но я верю в это. Я знаю, что вас ждет поражение и крах. Во Вселенной есть что-то, не знаю, какой-то дух, какой-то принцип, который вам никогда не одолеть. Вы верите в Бога, Уинстон? Нет. Тогда что же это за принцип, который нас победит? Я не знаю. Человеческий дух. А вы считаете себя человеком? Да. Если вы человек, Уинстон, то последний в своем роде. Ваш вид вымер. На смену вам пришли мы. Вы понимаете, что вы остались один? Вы вне истории. Вас не существует. Его тон изменился, и он сказал более резко. Вы считаете себя выше нас в моральном отношении. Нас, таких лживых и жестоких. Да, я считаю себя выше. О'Брайен ничего не сказал. Вдруг заговорили еще два голоса. В одном из них Уинстон узнал свой собственный голос. Это была аудиозапись его разговора с О'Брайеном в ночь, когда он якобы вступил в братство. Он слушал, как обещал лгать, воровать, подделывать, убивать, поощрять употребление наркотиков и проституцию, распространять венерические болезни, плеснуть кислотой в лицо ребенку. О'Брайен отмахнулся, как бы говоря, что дальше слушать не было смысла. Он повернул переключатель, и голоса стихли. «Поднимайтесь», — сказал он. Ремни ослабли сами собой. Уинстон опустил ноги на пол и нетвердо встал. «Что ж, последний человек», — сказал О'Брайен, — «хранитель человеческого духа. Сейчас вы увидите себя таким, какой вы есть. Снимите одежду». Уинстон развязал веревку, державшую его комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело прикрывали грязные желтоватые лохмотья, в которых он узнал остатки нижнего белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трильяж. Он подошел к зеркалу и замер. У него вырвался непроизвольный крик. «Ну что же вы, смелее?» — сказал О'Брайен. «Встаньте между створками зеркала. Полюбуйтесь на себя еще сбоку». Он остановился. То, что он видел, ужасало. К нему приближалась скорчившаяся серого цвета, похожая на скелет, существо. Пугал не просто тот факт, что в этом существе он узнал себя. Ужасало то, что человека вообще можно довести до такого состояния. Он подошел ближе к зеркалу. Из-за согнутой осанки казалось, что существо выпятило лицо вперед. Это было изможденное лицо заключенного с шишковатым лбом, лысым черепом, крючковатым носом, синюшными от многочисленных побоев скулами и диким, настороженным взглядом. Щеки впалые и морщинистые, бледные тонкие губы. Да, это, несомненно, было его лицо. Но ему казалось, что оно изменилось больше, чем он изменился внутри. Эмоции, отпечатавшиеся на лице, не соответствовали тому, что он чувствовал на самом деле. Он заметно облысел. Поначалу ему показалось, что он еще и посидел, но это просто его череп стал серым. Все его тело стало серым от старой въевшейся грязи, за исключением разве что лица и рук. Местами из-под грязи проглядывали красные шрамы от ран, а варикозная язва на щиколотке превратилась в воспаленное месиво, покрытое шелушащейся кожей. Но больше всего его испугала худоба. Ребра выступали как у скелета, ноги усохли так, что колени стали толще бедер. Теперь он понял, почему О'Брайен сказал ему посмотреть на себя сбоку. Искривление позвоночника было ужасающим. Костлявые плечи были согнуты вперед так, что в груди образовалась впадина. Тощая шея, казалось, вот-вот сложится вдвое под тяжестью головы. Если бы его спросили, он сказал бы, что перед ним 60-летний старик, страдающий от неизлечимой болезни. «А вы думали, что мое лицо, лицо члена внутренней партии, выглядит старым и утомленным? А что вы думаете о собственном лице?» Он схватил Уинстона за плечо и резко развернул его лицом к себе. «Посмотрите на себя! Посмотрите на эту отвратительную грязь по всему твоему телу! Посмотрите на грязь между пальцами ног! Посмотрите на кровоточащую рану на вашей ноге! Вы знаете, что от вас воняет, как от козла? Наверное, вы уже и привыкли к этому запаху. Посмотрите на свое тощее тело! Взгляните-ка! Я могу обхватить ваш бицепс двумя пальцами! Я могу сломать вашу шею, как спичку! Вы знаете, что похудели на 25 килограммов с тех пор, как попали к нам в руки? Ваши волосы выпадают клочьями. Посмотрите!» Он схватил Уинстона за волосы и вырвал клок. «Откройте свой рот. У вас осталось сколько? 9, 10, 11 зубов. Сколько их было, когда вы пришли к нам? А те немногие, что у вас остались, тоже скоро выпадут. Посмотрите!» Он схватил один из оставшихся передних зубов Уинстона большим и указательным пальцем. Уинстон почувствовал укол боли. О'Брайен вырвал шатающийся зуб с корнем и швырнул его через всю комнату. «Вы гниете заживо», — сказал он. «Вы распадаетесь на части. Что вы сейчас? Мешок мерзости и грязи. Теперь повернитесь и снова посмотрите в зеркало. Видите существо перед вами? Это последний человек. Если вы человек, то вот он, какое ваше человечество. А теперь одевайтесь». Уинстон начал одеваться медленными закостенелыми движениями. До сих пор он, казалось, не замечал, какой он худой и слабый. В его голове крутилась только одна мысль, что, должно быть, он пробыл в этом месте дольше, чем предполагал. Вдруг, когда он поправлял свои жалкие лохмотья, его охватило чувство жалости к своему изуродованному телу. Сам того не желая, он рухнул на маленький табурет, стоявший у кровати, и зарыдал. Он сознавал свое уродство, свое безобразие, груда костей в грязном нижнем белье. Он сидел и рыдал в ярком белом свете и не мог остановиться. О'Брайен почти ласково положил руку ему на плечо. «Это не будет длиться бесконечно», — сказал он. «Вы можете прекратить это, когда захотите. Все зависит от вас самих». «Это вы сделали», — рыдал Уинстон. «Вы довели меня до этого состояния». «Нет, Уинстон, вы сами себя довели. Вы начали это, когда противопоставили себя партии. Все это уже содержалось в вашем первом поступке. С вами не произошло ничего такого, чего вы сами не предвидели». Он сделал паузу, а затем продолжил. «Мы победили вас, Уинстон. Мы вас сломили. Вы видели, каким стало ваше тело. Ваш разум находится в таком же состоянии. Не думаю, что у вас осталось много гордости. Вас били ногами, пороли и оскорбляли, вы кричали от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте, вы молили о пощаде, вы всех и вся предали. Вы ничтожество. Как вы думаете, может ли человек пасть еще ниже? Уинстон перестал плакать, хотя слезы все еще катились из его глаз. Он взглянул на О'Брайена. «Я не предал Джулию», — сказал он. О'Брайен задумчиво посмотрел на него. «Не предали», — сказал он. «Это совершенно верно. Вы не предали Джулию». Сердце Уинстона снова наполнилось каким-то несокрушимым почтением к этому человеку. «Какой блестящий ум!» — подумал он. «Какой ум!» О'Брайен всегда смотрел в самый корень. Он всегда все понимал. Любой другой сразу ответил бы, что он предал Джулию. Ведь под пытками можно вытащить из человека все, что угодно. Он мог сказать, что Уинстон сдался и все им рассказал. О ее привычках, характере, о ее прошлом, что он описывал в самых мелких деталях все, что происходило во время их встреч, что он говорил ей, а она ему, о добытой с черного рынка еде, об их любовных утехах, о том, как они выдумывали разные способы навредить партии. И все же, в том смысле, в котором Уинстон сейчас имел в виду это слово, он не предал ее. Он не переставал любить ее. Его чувства к ней остались прежними. И О'Брайен понял, что он имел в виду без каких-либо объяснений. «Скажите», — сказал он, — «как скоро меня убьют?»
«Это может занять много времени», — сказал О'Брайен. «Вы тяжелый случай. Но не теряйте надежды. Все рано или поздно излечивается. И вот, когда этот момент наступит, тогда мы вас убьем».